Привет, друзья! Вы слушаете 620-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Ауральен.
Спасибо, Думнин. Итак, тем кулинарных и вполне себе приятных мы переходим к темам чуть более интересным. И о чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таких популярных мифологических существах, как всевозможные великаны и их ближайшие родственники – тролли, огры и тому подобное. Потому что, да, с ними наблюдается большое разнообразие как в мифах, так и в современном фэнтези. Во всяком понимании надо как бы делать скидку на то, что это все происхождение глубоко смешанного, поскольку легенды о неких гигантских гуманоидных при этом более-менее существах распространены у, наверное, почти всех народов мира. По-видимому, связано это с тем же, с чем всякие мифы про змеев и драконов, то есть с представлениями о персонификации неких тонических сил природы, которые таким образом огромные, там могут быть там с гору, могут дотянуться там до неба, могут питаться людьми, или, может быть, не людьми, а заглатывать с одним присест цельного быка, или что-нибудь в этом духе. Часто они подразделяются на всевозможные подвиды уже в самом, так сказать, в одной даже мифологии, и могут представлять собой иногда заимствование, иногда частичное, так сказать, срощенное с домашними какими-нибудь мифами. Потому что, вот, например, само слово у нас великан, оно русское и славянского происхождения.
А как его ближайший, догадаться. Да.
Да, ближайший синоним – это гигант. Вот. Так вот, гиганты – происхождение греческого. При этом существует еще и путаница, потому что у греков, помимо гигантов, есть еще много чего подобного. Во-первых, есть титаны. Те, кто смотрел мультик диснеевский про Геркулеса, он у нас обычно переводится… Там все очень сильно причесано и прилизано, типа того, что Зевс и Гера выглядят как такие на манер христианского бога отца, при том, что мы знаем, что Зевс был, ну, совсем не как христианский бог отец.
Да,
разве что в смысле распалиться гневом и истребить, вот это да, вот это у них общее, а так. Вот. И Гера, почему-то из того, чтобы пытаться уничтожить Геракла, припутывается обычно в причесанных сюжетах, как чуть ли там не любящая мама ему. С чего, собственно? С какой радости-то? Так вот, там титаны изображены как находящиеся в заточении, это правильно, по греческим мифам, хтонические чудовища какие-то. Есть, в принципе, и такая трактовка. Но вообще-то, как бы в развитой греческой мифологии, титаны – это просто боги второго поколения. То есть дети Урана и Геи во главе с Кроносом. Например, Океан был титаном. Он, собственно, олицетворение мирового океана. Поскольку Океан был, в общем, живущим по месту службы и ни во что не лез, у него конфликта с олимпийскими богами третьего поколения не было. Вот. А вот у других титанов, да, их заточили силами свергнувшего Кроноса его сына Зевса. Он всех своих детей глотал, потому что получил пророчество, что его кто-то из них свергнет. Ну вот, в общем, одного от него спрятали. Он выпустил из чрева папаши всех остальных. То есть тут опять же видны такие хтонические мотивы. С как бы хтоническими стихийными силами, которые сотворяют и пожирают. Но вообще, опять же, в развитой греческой мифологии при титанах у людей, по крайней мере, все было хорошо. Это когда олимпийцы воцарились, вот тогда все пошло к чертовой матери, и золотые века кончились, все начали друг друга гасить, жить по 50-60 лет. Так что это очень сомнительная вообще...
замена власти.
Да, да. Это раз. Значит, были действительно вот такие, как Иоанн, которые не лезли ни во что, и поэтому остались где были. Были также гекатанхейры, так называемые старухи. Иногда еще упоминают, что они 50-головые. И люди пытаются понять, как это нарисовать. Никак не надо рисовать, это просто как бы образ такой. Понятно, что он физически невозможен. Просто имеется в виду вот эту вот же хтоничность. Были также циклопы. Они вообще правильнее киклопы, потому что мы греческие всякие мифические вещи называем на «к», а не на «ц». Но да. Почему-то именно к циклопам это прицепилось. Надо какое-то единообразное. Если киклопы должны быть, если кентавры. А если циклопы, то тогда центавры. Путаница добавляет то, что в астрономическом языке полагается говорить центавр.
Угу.
Да. Короче, черт, давай разберешься. Так вот, киклопы эти тоже великаны. Причем, судя по всему... У них есть какие... Они какого-то, знаете, двоякого происхождения, так же, как и многие вообще, кого мы сегодня будем упоминать. То есть упоминается, что некие циклопы прислуживают Гефесту и занимаются вместе с ним в кузнице, в жерле вулкана, изготовлением всякого. И искусные мастера, например, молнии для Зевса это они делают.
А, молнии это прям физические
да.
объекты.
Предполагается, что это как копье так бросается. А с другой стороны, есть и такие дикие сельские киклопы, типа Полифема, которые живут на всяких глухих островах, пасут там баранов и ловят заплывающих к ним одиссеев.
Такие роднеки.
Да, такие роднеки. Добавляет маразма то, что Полифем был сыном Посейдона. Я уж не знаю от кого. Вот. Я надеюсь, что у Посейдона не было никакой страсти к одноглазым девицам, как у Фрая из Футурамы.
Да уж.
Да, там не уточняется. Потом упоминаются некоторые другие. Например, некие шестирукие великаны, правда, не такие большие, но все равно здоровее гораздо, чем человек, которые обретались на острове, на который занесло аргонавтов. И которые швыряли камнями и пытались таким образом потопить корабль Арго. Уйти от них помогло то, что Геракл стал стрелять из своего богатырского лука и их там пострелял в каком-то количестве. Еще упоминаются некоторые именные товарищи. Например, упоминается чудовищный трехглавый и в некоторых вариантах еще и трех, как бы вообще триединый, то есть три как сиамские близнецы, только тройняшки получается, какой-то маразм тоже. Гирион, который пас специальных коров. И за этими коровами отправили Геракла в качестве одного из подвигов. Вот. И он, помимо того, что он сам великан, там у него еще был где-то неподалеку ошивался великан попроще, пытавшийся у Геракла в свою очередь спереть их коров по дороге.
Класс.
Да, великана звали как?
Как?
Это, да, это не вопрос в смысле, как звали великана, в смысле да. имя такое, как, какус. То есть.
Класс.
Да, и рождает путаницу в русском языке, на слух можно не понять, о чем, собственно, речь. Так вот, плюс существовали еще гиганты, как объединенные в некий коллектив, которые... подняли восстание против олимпийцев, в свою очередь, швыряли в Олимп камнями и вообще вели себя очень скверно. Битва с ними называется гигантомахией. То есть великонаборчество. Не путать с титаномахией. Титаномахия — это борьба как раз с богами второго поколения. В той и в другой олимпийцы победили. Например, на одного из гигантов обрушили скалу, которая стала островом Сицилия. А неожиданно. С другого Афина Паллада содрала шкуру особо прочную и обтянула ее свой щит, Эгиду. Он стал непробиваемым. Поэтому до сих пор часто говорят, что такое-то мероприятие проводится под, допустим, под эгидой ООН. То есть означает, что там разворуют кучу бабла, много будут стрепать языками и ничего не сделают. В основном как-то так выходит. Да, таким образом, в греческой мифологии мы вот на таких можем поглядеть.
То есть, короче, в греческой мифологии они всякие разные.
Всякие все разные, большие. Друг к другу отношений, кроме как того, что они большие, обычно не имеют.
Понятно.
Да. Потом, в библейской мифологии тоже есть всякое странное на эту тему. Когда речь идет про нефилимов. Да, значит, предполагается, что, значит, как пишется в разных вариантах легенды, то есть в свитках Мертвого моря, во всяких, пишется, что некие люди божии, то есть, возможно, ангелы, непонятно, а, возможно, это были, как вариант, тоже озвучиваемый в Новом Завете уже, были потомками Сифа, то есть одного из сыновей Адама и Евы, который, в отличие от старшего брата, никого не гасил. И вот, возможно, от, как бы от этого можно отталкивать. Но в любом случае там написано, что и они зачинали потомство с дочерями человеческими, к которым входили. Вот. И от них родились эти самые нефилимы, которые, значит, описаны вроде как тоже как великаны. И Бог их в итоге истребил, как неавторизованное творчество. Очень трудно понять, что это. Это какой-то, видимо, очень архаичный, один из самых первых слоев авраамической мифологии, где, сами понимаете, ничего не разберешь. Всякие лилиты там и тому подобное оттуда же. То волкаины и тому подобное. Это, видимо, из каких-то совсем замшелых времен вот, осталось. Плюс некоторые толкования рассматривали библейского Голиафа как ненормального человека, а некоего неестественного великана из какого-то племени, который нанялся к филистимлянам, так сказать, в качестве большого громилы. Тут непонятно, имел ли он отношение к каким-то великанам или нет. Потом, разумеется, можем вспомнить германо-скандинавскую мифологию, где фигурируют всевозможные йотуны. И они, как и прочие великаны, имели самый тоже разный род занятий, характер и тому подобное. То есть, например, Муспеллы, по идее, ну, относишься к Муспельхейму, соответственно, они огненные великаны, вот, а Хримтурсы, наоборот, ледяные. Их как раз часто смешивают с ютунами вообще. И считают, что ютуны все ледяные великаны. На самом деле нет. Вот, например, Локи, он как бы скорее ютун.
Как нам показали в фильмах Марвел.
Ну и как он, в принципе, да, и был в Соответственно, к ним тоже отношение было самое разное. То есть какие-то из них вполне мирные, какие-то любители всяких... всякого трикстерства, скажем так, всякие фокусы колдовские играть. Или, например, можно вспомнить великана Сурта, лидера этих самых огненных, который, видя, что в Рагнарёке что-то все склоняется к боевой ничьей, ударяет своим огненным мечом и от этого пожара сгорает, так сказать, мир и все, и конец света, больше ничего. А потом можно вспомнить у соседушек кельтов, их тоже кое-какие у них были великаны, причем разные тоже, какие-то дружелюбные, какие-то не очень, какие-то, например, упоминается русский зимний великан, который своим дыханием, собственно, эту зиму насылает. Он враждебен человечеству. И Финторниах, который, наоборот, летний, у него борода из огня, и, соответственно, он, когда одолевать начинает, приходит лето. Каждый год они, соответственно, бьются таким образом. И... поэтому, собственно, меняются и сезоны. Там есть и всякие другие мифы о том, что они бились и действительно там добились того, что оба, в общем, погибли, но периодически все равно их влияние ощущается, и поэтому сменяют сезоны, как-то так. Это, видимо, уже более поздняя трактовка какая-то. Потом в кельтском, особенно в ирландском, эпосе упоминаются фаморы.
Фаморы?
Очень странные, да, тварины. У них как бы полтела только, один глаз, одна рука, одна нога. Потому что они одновременно...
Так поперек разрезаны.
Да, вдоль.
Вдоль, да.
Потому что они как бы одновременно из нашего мира и подземного. Они существуют сразу и там, и сям.
Какие?
Да, да. Потом упоминаются некоторые такие типажи, как горные великаны, которые живут на горах, собственно, и там у них, значит, гигантские всякие дома в горах. Но это просто потому, что, видимо, людям в очертаниях заснеженных гор казались там всякие эти непонятные... очертания, им чудилось, что там действительно что-то такое вырисовывается, вроде дворца какого-то огромного. Видимо, там живут великаны. В отдельных случаях они жили даже выше гор, там, где как бы уже облачный слой и выше уровня облачности. Они жили там на облаках. От этого всякие детские сказки про... то, как там на облака забрались на гигантском стебле от волшебного баба, и там обнаружился дом великана и все такое прочее. Да. Надо сказать, что вообще все эти мифологические великаны около европейского происхождения, например, американцев продолжали будоражить чуть ли не до новейшего времени. Например, неоднократно были всякие в случае мистификации, либо какой-нибудь шарлатанский цирк, типа Барнума, выставлял статую, и, да, или кости от какого-нибудь там слонопотама доисторического, и доказывал, что это вот, значит, окаменелости или кости от великанов, которые упомянуты в Библии. Был даже случай, когда обнаружился окаменелый великан во время копания колодца.
Ну как?
И его стали показывать там в сарае рядом за деньги. На самом деле это все было заранее закопано, потому что дураку понятно, даже если посмотреть на то место, где не копали, что колодец там копать не было ни малейшего смысла. Ничего не докопаешься. Дураку понятно, что они его сами туда зарыли.
Да.
Ну, потому что вот кто в Red Dead Redemption 2 играл, там тоже можно найти скелет великана. Это пасхалка как раз... шутка на тему американцев с их дурацким буквальным пониманием священных текстов. Да, ну так вот, великаны как бы великанами, а в мирах, так сказать, фэнтези существуют и свои. Вот, например, в драконах и подземельях. Их там, если только чистых великанов, 6 разных видов.
Ух ты!
Например, кто играл во второй Neverwinter Nights, могли там помахаться с великанами в горах. По-моему, с ледяными, что ли. Да, в общем, есть помимо ледяных еще огненные, тоже злобные. Вот, но такие более цивилизованные внутри себя. Есть холмовые великаны. Тупые, интересующиеся только едой. Вот, совершают нападения на скот. И если застанут людей там каких-нибудь, тоже их могут съесть. Но они вообще обычно особой опасности не представляют. Деревенское ополчение вполне может его копьями прогнать.
Затыкать.
Ну, не задай, скорее закидать. Тыкать-то это надо к нему близко подходить. Вот, а закидать вполне может. Как вот на слона охотятся в Африке. Под землей там обитают каменные великаны в подземье. Они не стремятся ни с кем общаться, поэтому про них почти никто не знает. Вот. Есть облачные, вот они как раз живут выше уровня облаков. Не на самих облаках, разумеется, а просто сильно высоко в горах. С ними иногда можно найти общий язык. Вот. И в морях живут грозовые или штормовые великаны. Они наиболее вменяемые, но очень редко попадаются, в отличие от своих агрессивных собратьев. В Warhammer Fantasy тоже есть великаны, причем там описывается, что когда-то на свете жили небесные титаны. Немногочисленная, но развитая вот, и достаточно миролюбивая раса, жившая в горах, на там, где местный Тибет. Но когда жившие по соседству в долинах Огры попали под влияние Великой Пасти и стали снедаемы чудовищным голодом, они за неимением чего-то другого обрушились толпами на небесных титанов. Поскольку их они были просто как полчища саранчи, они их частью поели, а частью они бежали кто куда и выродились. Таким образом и получились великаны, как мы их знаем. Типичный великан в мире Вархаммера это такой полудебильного вида, ростом с, не знаю, с четырехэтажный примерно дом, костлявый индивид с отвислым брюхом. Интересуются алкоголем. Иногда нападают на всякие винодельни и пивоварни.
Разграбляют пивоварни.
Да, не прочь сожрать кого-нибудь и закусить. Встречаются в армиях у зеленокожих, у хауситов, в том числе, и у зверолюдов. Толку, правда, с них обычно никакого, но бывают, да, и там. Потом такая интересная вещь, как тролли. С троллями все еще хуже, чем с великанами. Это мы так разминались немножко на великанах. Потому что троллей такое количество разновидностей. Если с гигантами еще понятно, что они хотя бы все большие, то с троллями и этого нет. Потому что от чего вообще слово тролль? Откуда оно появилось?
Ну, вообще, тролль в шведском языке означает так. Просто волшебник.
Вот. Вот. Он то же самое значил и в древнескандинавском. То есть, теоретически, это означает некое волшебное существо, то есть то же самое, что, например, в английском, как бы английской мифологии фейри. Там это может быть хоть эльф такого типа, как вот у «Властелина колец», а может быть какой-нибудь маленький с крыльями, а может быть вообще какой-нибудь уродливый карлик, а может быть, короче, черти что может быть.
В общем, совершенно не человек.
Да, что-то потустороннее. Таким образом, с троллями мы можем сказать, как бы что. Про них часто, хотя и не всегда, говорится, что они живут во тьме и не любят солнце, от солнца могут окаменеть. Правда, есть и вариации, где ничего они не каменеют, ничего с ними такого не делается. По всей видимости, это, не знаю, там, какие-нибудь скандинавские крестьяне ночью увидели камень, похожий чертаниями на спящего великана, испугались, а утром смотрят этот камень и решили, что он с дневными лучами превратился.
Окаменел, да, очевидно.
Да. Вот. Обычно они большие, хотя, опять же, упоминаются и маленькие. Но я так понял, что в скандинавских языках есть поговорки типа «как тролль», то есть означает «здоровый очень».
Ага.
Да. К ним часто припутаны какие-нибудь напоминающие не то обет, не то гейс условия, например, когда они охраняют какой-нибудь проход или мост, или там ущелье, и требуют плату за то, чтобы пройти. В старых легендах плата могла быть в том числе в виде то, чего ты дома не знаешь, ну, то есть неизвестного тебе, но уже родившегося ребенка. Короче, в общем, вы поняли, это такой типовой сюжетец. Когда за непрепятствование или услугу требуют чего-то другого. По-видимому, связано со всякими легендами о вратах между нашим миром и 39-м царством всяким. А потом упоминается в том числе в старинных произведениях, что для троллей характерно чрезвычайно быстрое заживление ран. То есть описывается, что там ударил его мечом, а рана у него тут же и захлопнулась. Вот это потом перекочевало в современное фэнтези во многих изводах. Часто, хотя и не все, отмечается, что у троллей весьма выдающийся нос.
То есть большой.
Угу, да, большой. Длинный, может быть, крючковатый, короче, заметный. Кроме того, отмечается, что у троллей иногда могут быть, значит, самки женского пола, которые выглядят как красавицы, вообще говоря. Но их тоже можно отличить тем, что у них может быть хвостик или что-нибудь еще там такое. Во всяких скандинавских сказках упоминается, например, про то, как там некий мужик работал лесорубом, встретил в лесу какую-то, значит, девицу, красавицу, с ней там у него все закрутилось. Он подумывал, значит, с ней, значит, вернуться вниз с горки, спуститься и обвенчаться, пока не обнаружил случайно, что у него хвостик есть.
Да вот. Это же Хульдра!
Да, Хульдра и есть действительно, и тут же быстрее ноги сделал от нее. Вот, а в другой, короче, в следующий год вернулся туда же примерно и стал заниматься лесорубством и видит какая-то хижина в лесу. Решил зайти посмотреть и подходит, видит в окно там, значит, это самая его бывшая Хульдра и какой-то полутролленок бегает, и она, значит, ему дает кружку и говорит: «Вынеси пиво, вон твой отец пришел». Он тут же быстрее скатился с горы, убежал и уехал подальше из этих мест. А то как бы Хульдра на алименты не подала.
Да, может.
Да, соответственно, если мы пытаемся чуть-чуть это систематизировать в том смысле, в каком это может быть интересно нашей аудитории. Ну, например, если аудитория решила в настольную ролевую игру играть, предположим. Или сесть писать фэнтезийный роман какой-нибудь. мы можем разделить на несколько типажей. В порядке старшинства начнем с Толкиновского, потому что он со своим «Хоббитом», а потом «Властелином колец» вернул интерес в фэнтезийной литературе именно к троллям. У него там тролли выглядят как здоровенные, такие мощные, при этом весьма тупые, причем тупые по-разному, от вообще практически животных до таких, ну, просто балбесов. Uh-huh. Относительно социализированных, вот, которые тоже изначально обращались в камень. Но потом он решил их задействовать в «Властелине колец» и, соответственно, объяснил это тем, что специально, так сказать, для своих нужд Саурон завел таких троллей, которые устойчивы к свету.
Соответственно, ну, я так припоминаю, там еще он же распространял из своего этого ручного вулкана пепел, затмевал, так сказать, солнце, и, видимо, они как-то легче переносили такое вот затенение некоторое.
Ну, вот, видимо, да. Да. Кстати, что, про да. великанов горных в «Хоббите» упоминается, что я их видел мельком, когда летели там на орлах по горам. Ага. Бильбо, но больше ничего про них не было. Сам Толкин говорил, что ему очень хотелось их куда-нибудь впихнуть, но он что-то, в общем, не впихивались они никак, ни во что. Он решил не насиловать текст и предложил всем считать, что это просто поглючилось «Хоббиту» в темноте и в горах. Ну, появилось. Собственно, как оно в реальности, видимо, и сложился миф. Да, соответственно, они выполняют роль штурмовой, так сказать, силы у Саурона, а также выполняют роль вечного двигателя. То есть, проще говоря, открывают-закрывают, крутят-катят, носят-таскают, строят, добывают, короче, всякую грубую силу применяют. Нечто похожее, например, в ряде других произведений, типа, допустим, «Гарри Поттера». Там тролль точно такой же, в общем, но при этом он имеет регенерацию, объясняемую, знаешь, как в мире Поттера.
Как же?
Они постоянно трансфигурируются сами в себя. То есть постоянно сами в себя перевоплощаются, за этого их бесполезно бить. Вот. И как бы поэтому вот так.
Оригинально.
Да. Детишки оглушают его просто его же дубиной, подняв его в воздух и опустив ему на голову. Нечто подобное есть также, например, вот в «Готике», в «Лодах», кстати, в играх про «Ведьмака» тоже. Единственное, что в играх про «Ведьмака» они как бы более социальные, и в третьей части даже был один тролль, который завербовался в риданскую армию. Вот, и распевал там песенку солдатскую. Про то, что, так сказать, сыночек твой вырос большой и красивый, служить королю дал обет. На мотив «Не жди меня, мама, хорошего сына» из операции. Это наши локализаторы решили подшутить так.
Молодцы.
Да, ну вот, короче, поэтому «Ведьмак» старается их не убивать, потому что они не тупые монстры, а, в общем, как бы гуманоиды только... Простоватый уж очень. А вообще вся эта фигня с регенерацией каким образом в фэнтези попала, если в мифах она никак не объяснялась, кроме, видимо, того, что тролли, они же сродни там камню, земле, там мать-земля их питает и все такое прочее, как Антея, великана, кстати, забыли его, которого Геракл задавил. С ним биться было бесполезно, пока Геракл его не ухватил за горло и не приподнял над землей. И, потеряв связь с, собственно, землей, он и ослабел, и погиб. А так с ним было можно бороться до бесконечности. Да, так вот, мы тут должны сказать спасибо известному фантазисту Полу Андерсону.
А он что?
А он как бы описывал троллей как несколько более поджарых, но все равно здоровенных таких и дикого вида монстров с длинными носами и при этом владеющего определенной магией, который при этом мог чуть ли там не из кусков срастись обратно у него. Пришлось его убивать как лернейскую гидру из греческих мифов, то есть путем прижигания ранений и предотвращения регенерации таким образом. Так вот, именно этот типаж попал в «Драконы и подземелья». Потому что, надо сказать, вообще авторы «Драконы и подземелья» тащили все отовсюду.
Вот, охотно.
Да. Ну, например, магию они сперли из фэнтезийных книжек Джека Вэнса. Вот. Это он придумал, что типа заклинания надо заряжать каждый день. Вот. И тогда вся эта тема без маны пошла как раз от него. Так ее и называют магией Вэнса. Соответственно, вот это такой как бы второй типаж, более близкий к вархаммеровскому и, что интересно, варкрафтовскому. Тут вышла следующая тема. В Варкрафте изначально предполагалось, что тамошние тролли — это здоровенные такие монстры там, в два человеческих роста. Убедиться в этом очень легко, потому что посмотрите на всякие книжечки и прочие материалы к второму Варкрафту. Я имею в виду именно старинному из 90-х изданию. Там будет в том числе арт, где бьются друг с другом тролль с двумя топорами в руках и эльфийский лучник. Так вот, он в два раза меньше, чем тролль. Потому что изначально предполагалось именно так, и в принципе, как бы в игре там просто из-за условных масштабов всего изобразить это не удалось. Там, как вы помните, рыцарь на коне, он не сильно отличается размерами от мужика-пехотинца. Ну, просто потому, что иначе он был не пролезал никуда. А сделать пехотинцев
в лесах
меньше, это вы глаза-то сломаете, пытаясь разглядеть, что там копошится где. Вот. Соответственно, получалось, что это такая условность. А потом уже, когда дело дошло до третьего Варкрафта, было решено, что как бы здоровенных монстров в игре и так полно, те же самые огры там. А вот тролли давайте сделаем такими вот поджарами ростом с человека, ну, может быть, чуть выше, но зато вот такими сутулыми сгорбленными, и придадим им такой как бы типаж дикарей из джунглей, всяких там индейцев, майенцев, океанцев, карибцев. Вот. И поэтому они уменьшились в росте и, соответственно, стали такими, как мы их знаем. Регенерация была у них, что интересно, и со второй части точно. Там, правда, надо было изучать, что меня всегда удивляло. То есть они от рождения не умеют, их надо на курсах, на каких-то, видимо,
переподготовки. Квалификации, да.
Маразм какой-то. Вот. Значит, но есть и совсем другие тролли, которые похожи на нечто типа такое, как бы эльфа-гномоподобное, скорее, которые в большей части волшебные существа, разумные, сродни всяким вот по типажу фейри или приконам. То есть, которые, например, являются искусственными мастерами и всякое там выковывают и делают всякие
очень
волшебные
необычно,
вещи.
Надо сказать, да. Для троллей.
Могут иметь сокровища подземные с сундуками, с золотом и всякими артефактами. Вот. И жить как бы там. В мифах об Артуриане в некоторых версиях упоминается, что рыцари периодически бьются с тролльдами, которые, судя по описанию, выглядят как местная красношапка. Вот, у красношапки надо обязательно убивать, чтобы подкрашивать свой колпак, а этим ничего подобного. Хотя колпаки они тоже носят. И владеют какими-то чарами, потому что, например, кто там, сэр Оуэн, что ли, побив одного из троллей, не стал его добивать, сказав, что он бился честно, без колдовства. И с ним даже подружился. Вот. Упоминается, что они любят всякие сокровища, периодически перетаскивают их с места на место, потому что им боятся панически, что их обворуют, и, собственно, во время этих перетаскиваний их обычно и их обворуют все. Но с ними связываться опасно, потому что они склонны ко всяким вот тоже чарам, контролю разума и тому подобного. Есть всякие тоже легенды про то, как они девушек похищают. Например, что будто бы, значит, пошла там девушка по морожку, так сказать. Вот. И заплутав в лесу, набрела на, значит, какую-то избушку и видит, что там вроде как заседают ее жених. Вот. Родственники с обеих сторон уже сидят, ага, всякий стол. Вот. Она говорит, вы что это как-то? Это мы решили сделать типа сюрприз. Вот, хорошо, как раз ты именно сюда забрела, давай как бы праздновать свадьбу уже сейчас в, так сказать, полевом формате. И она, значит, села, ей там понадавали каких-то украшений серебряных, причем очень богатых и дорогих, но каких-то таких, знаешь, очень архаичных с виду.
Да.
Вот, она думает, откуда они все это взяли. Но, к счастью, ее настоящий жених в это время как раз там на охоте ходил. Вот, и набрел на эту самую избушку, обнаружил, что там сидит его невеста в каком-то непонятном убранстве, бог знает каких веков, а вокруг нее всякие тролли сидят очевидные. Вот, а она ничего этого не замечает. И он, значит, серебряную пуговицу зарядил в ружье и выпалил псевдо-жениху в грудь. И тут их всех как ветром и поздувало. Вот.
Класс.
И невеста смотрит, а, короче, у нее на столе перед ней как бы всякая дрянь, там, болотная тина, лягушачья икра. А так-то ей казалось, что это все там свадебные пироги и прочие дела.
Как говорится, чем богаты.
Да, ну и, в общем, они удовлетворились тем, что забрали себе серебро это и как бы оставили себе. Вот. Так что им сильно повезло. Ну и, наконец, можно вспомнить возможных мумий-троллей или вот этих вот, которые датчане штампуют волосатых игрушек. Да, они умудрились у себя там завести чуть ли там не Диснейленд целый на этой базе. Как это называется у них? Тролль, Тролльбю, что ли? Какой-то, короче, у них топоним. И они там как раз это все всучают туристам с троллями связанные. Я помню, мы маленькие с тобой были, этих троллей майданчайна, никакого прохода не было, у каждой второй девчонки они были.
Да.
Да, ну и из нашего же детства можно вспомнить про эпическую телевидеоигру «Позвоните Кузе». Пускай Кузя. Сегодня не повезло, но игра продолжается. Позвоните Кузе. В девичестве Кузе, разумеется, Хьюго. И он вот именно такой вот ушастый, с маленькими рожками и хвостиком, смешной тролленок такой.
Да, он у нас вообще-то домовенком сделали, если я верно помню.
У нас его домовенком сделали, да, но потому что у нас как бы домовенок Кузе в мультиках был, вот решили этот тоже пусть будет. Домовенок и Кузя. Так вот, значит, от троллей к чуть более современным их тоже могучим родственникам, к ограм. Если с этимология с троллями ясна, то с ограми нифига. Версии до черта. То есть одни считают, что это как бы от угров, то есть венгров. Вот, которые действительно всех терроризировали. И тут, правда, можно сказать, что уж чем-чем, а великанским ростом и прочим никакие угры никогда не отличались. А другие, что будто бы какого-то происхождения, например, от обитателей Аркнийских островов. Что тоже очень как бы странно.
Сомнительно, да.
Короче, да, черт знает, откуда это все. Все это запутывается еще хуже тем, что, например, на русский язык традиционно, если троллей переводили как троллей, вот, то с ограми получилась примерно такая же фигня, как вот с гномами, с которыми до сих пор не разберешь, как переводить дворф и как переводить гном. Вот. С ограми зачастую их у нас переводили либо как великан, либо как людоедца, либо как великан-людоед.
Да, чтоб не мелочиться сразу.
В принципе, это как бы описательный термин-то верный. Потому что представьте, что вам надо объяснять, что такое баба-яга варварам.
Угу.
Она как бы не то, что она не ведьма, на самом деле, что она не человек даже. Она и не нежить, на самом деле. И, короче, в общем, объяснять это придется очень долго и мучить. Кстати, я видел один из вариантов. Какой-то текст был британский, что ли, по славянской мифологии. Там она описывала... Баба-Яга как раз описывалась как Огрес, то есть самка Огра. Что, в общем, не так уж далеко от истины, потому что... Значит, Огры, опять же, что можно сказать, они всегда велики, в отличие от троллей, могут разные. Мелких Огров не бывает. Они как минимум как очень крупные люди, а как максимум могут вообще там как двухэтажный дом в высоту. Они, как правило, не как бы не избегают людоедства и зачастую интеллектом не блещут. Однако бывают и такие, которые владеют определенной магией и кое-какой, в том числе, утонченностью. То есть, помните сказку про кота в сапогах?
Был такой, да.
Так вот, там в типичном русском переводе упоминается, что кот явился в замок к людоеду. Вот. На картинке, кстати, людоед, именно канонический, он себя является как здоровенный. Вот, и обманом, превратив его в мышку, так сказать, собственно, и пожрал, а его замок остался его хозяину.
Маркизу Карабасу.
Да, который не маркиз и не Карабас, вообще не знаю кто. И палец о палец не ударил за всю книгу, сволочь. Так вот, именно поэтому в мультике про Шрека, который как раз Огр, на ликвидацию вторую часть отправляют кота в сапогах. Это шутка на тему как раз сказки. При том, что Шрек, Огр, ну, абсолютно не такой, и никаких дворцах не живет, и вообще, в общем, просто в быту, скажем так. Так вот, для этого вводит, чтобы ликвидировать это противоречие, вводится такая тема, как огры магии. Вот сочетание огр-мага, оно распространенное в фэнтези, в отличие, допустим, от тролль-маг. Вот, что-то я не помню, что я когда слышал тролль-мага. Тролль-шаман, может, какой-нибудь был. Вот огры-маги, да, постоянно. Соответственно, в некоторых сеттингах даже бывает так, что огры-маги это вообще какая-то там отдельная разновидность, либо искусственного происхождения, либо еще там какого-то.
Угу. Да. У меня огры магии стойко всегда ассоциируются с видеоигрой Warcraft.
Да, да. Ну, поскольку Warcraft, он как бы стойко ассоциируется с тем, что он отовсюду еще потырил.
Да.
Вот, в самых разных. Правда, надо сказать, что конкретно с ограми они минимально опирались на Warhammer, я даже сказал, совсем не опирались. Потому что в Вархаммере огры — это монголоидные, весьма упитанные силачи, гуманоиды, разумные, имеющие свою культуру, которые ведут кочевой образ жизни в предгорьях местного Тибета. Правда, некоторая часть меньшая живет в местном Китае, который Катай. Культурно совершенно окатаилась и не страдает от этого болезненного голода, как все, просто что они эмигрировали в Катай еще до этой истории с Великой Пастью. А вот в мире Варкрафта огры — это аборигены Дренера, Вот, где они произошли естественным путем от всяких местных великанов, измельчав, так сказать, в некотором роде. Всякие гронды и тому подобное, это вот тоже из той же оперы. И хотя средний огр весьма тупой, вот, и в основном выражается в духе мисс Мэшью, но существуют и огры магии. Двухголовые, почему-то одноголовых научить магии не удается. Вот, с следами всех искажений, например, вторая голова, как правило, циклопическая. Вот. Но магия у них такая, вполне себе. Они считаются за больших авторитетов в своих сообществах. Они живут в таких курганах, которые частью насыпают, частью отрывают ходы всякие там под ними. У них такой холмовой образ жизни, просто потому что они родом из вот этих вот гор, характерных, пытаются себе воссоздать привычную среду обитания. Между прочим, помнишь мультик про Миша Гамми?
Были такие, да.
Нас насмешат забавными прыжками. Там в замке Дрекмор на службе у герцога Икторна живут как раз огры, которых наши толмачи решили не путать детишек и обозвали их гоблинами. Потому что тогда вообще, кроме гоблинов, у нас никто не знал толком ничего. И даже, кстати, переводчик Дмитрий Пучков взял себе кликуху гоблин-то именно из-за этого. В какой-то газетке перестроечной написали статью про плохих милиционеров, про то, что это гоблины в милицейских шинелях.
Да.
Просто потому, что они не понимали, что гоблины мелкие вообще-то, и в милицейских шинелях им, они просто запутаются и упадут. Вот, они, видимо, орков все представляли, и поэтому милиционеры стали друг друга обзывать гоблинами, вот, и к нему это так прилепилось, что он так себе кличку и взял, псевдоним оперативный. Вот, соответственно, в драконах подземельях огры тоже есть. И что интересно, они в родстве с гоблиноидами. Поэтому могут скрещиваться, например, с орками.
Оригинально.
Да, да. И нередки, и всевозможные странные гибриды. Судя по всему, вот эту вот идею с мок-наталами в Варкрафте, гибридным мичуринским этим самым бестмастером, который считался последним из магикан, оказалось, что не последний. Вот, видимо, оттуда позаимствовали. В Pathfinder, кстати, и тролли, и огры есть. Огры там просто абсолютно просто омерзительные. Они, знаешь, вот на таких реднеков, на хиллбиллин таких, несколько похожие, со всеми вытекающими. Ну, вот эти вот, которые в хоррорах все время все, кто едят, то еще чего-то. Вот примерно такие в Pathfinder и огры. В видеоиграх по серии, которые с ВКТ сделали, есть, по-моему, только тролли. Вот, но в настолке с ограми полный порядок, они там омерзительные абсолютно. А вот, и можно также припомнить этих самых варкрафтовских огров, которые вместе с Чуагаллом ушли и превратили свой сборный клан Сумеречного Молота в, по сути, в секту древних богов. Вот. И Чуагалл в процессе эксперимента уже даже на огра перестал толком быть похож. Весь покрылся хлопающими глазами и всякими. Вот, и не помню, чем он там кончил, я подозреваю, что ничем хорошим. И, наконец, есть свой подвид в стране восходящего солнца. Они.
Ага. Они.
Да. Это вид йокаев, то есть вообще, строго говоря, как местные нежити и нечисти, в некотором роде духов, но духов таких, которые могут здорово отоварить. Потому что Они здоровенные, мускулистые гуманоиды. Есть, правда, они женского пола. Вот они как раз очень симпатичные, очень любят всех совращать и соблазнить. Имеют явную связь с такими пороками, как гнев, обжорство, вплоть до людоедства, пьянство, дрочливость, так сказать. Вооружаться предпочитают здоровенной железной дубиной канабо. И в японском есть даже фразеологизм «дайте они дубину». Не, ну это нечто среднее между как бы стрелять из пушки по воробьям там или, не знаю, усилить что-то еще более сильное. Полного аналога в русском таком нет, но в общем вы поняли. Что-то, что и без того сильно сделать еще просто до несуразности могучим. Они также любят носить в качестве одежды набедренную повязку из тигриной шкуры.
Ух ты!
Да, потому что они лично тигров бьют, и охота на тигров для них примерно так же как бы безопасна, как для человека охота на всяких косуль. Вот, они их просто чуть ли там не вручную за хвост и головой об дерево.
Да, в рукопашку на тигра ходят.
Да, да, они их совершенно не боятся. А потом они могут также обретаться в огненном аду и выполнять там роль чертей, и для чего у них, кстати, есть рога, как у быков на головах, да. Кроме того, у них есть странный диморфизм по цветам. Они бывают либо краснокожие, либо синюшные.
Ух ты! Сразу понятно, что не человек.
Предполагается вообще, что как бы краснокожие, они такие более буйные, как бы... Ну, вы поняли, инь-ян, все это такое, хаос-порядок. Короче, краснорожие, они более буйные, дикие, агрессивные, нерассудительные и так далее. Вот, любят бросаться в драку, вот, и такой имеют очень холерический темперамент. А синекожие, они такие более, как бы, молчаливые и флегматичные, более такие, как бы, рассудительные и... в некотором роде стоические по характеру. Uh-huh. Вот. Только не надо думать, что они от этого миролюбивые и безопасные. Они очень хитры. Среди них очень много всяких злодеев, причем злодеи такие коварного типа. Вот тоже, которые во всякие там сделки вовлекаются, невыгодные для вас совершенно. Навязывают вам какие-нибудь клятвы, которые вы не можете исполнить. А взамен, как бы, раз вы не можете их исполнить, они вас там съедят за это, допустим. Вот. Всякие такие вот фокусы выкидывают, то есть с ними тоже надо держать ухо востро. Вот. Как и, в принципе, со всеми йокаями. Способы подружиться с они, ну, в общем, нехитрые. Проявляйте вежливость, уважение и предлагайте им саке. Бухайте, они большие молодцы. Да. Вот, так что, возможно, таким образом вы сможете как-то с ними поладить. Но длительные контакты с они людям вредны. Вот, так что делайте свое дело, уносите ноги быстрее, если уж они вообще-то понадобились. Вот такие вот интересные существа, да, удивительно похожие на европейского огромага. И, кстати, мои братья, твои племянники в детстве очень любили японскую сказку про из Сумбусии, мальчика с пальчика местного. Ну, где как раз тоже фигурировали они, которых он надул за счет хитрости. Да. Вот такая вот история у нас с великанами. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, крайне, конечно, любопытно про этих великанов. Ну а мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Левкало, Дмитрию Котловскому, Степанчику, Эсид Берну, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, если вы еще там не находитесь. Ну и, Домнин, выступление же у тебя, наверное.
Да, буквально через неделю я выступаю в Питере 21 числа в Артхолле на тему Первой промышленной революции. А еще через неделю, 28-го, кажется, я выступаю в Москве в Хидденбаре. Будем обсуждать современных мракобесов, сектантов и сумасшедших. Приходите, билеты на mediumoda.ru.
Да, будет крайне интересно. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу, тем более, что тем там у нас сегодня хватает. А мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 620-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!